Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья! Рада приветствовать вас. Я очень надеюсь, что сегодняшний эфир будет особенным, как и само событие, которое прошло совсем недавно. 25 лет мессианскому движению в России. Вот мы сегодня будем говорить о том, что же из себя представляет мессианское движение, мессианские общины, какие были цели, что получилось достигнуть за этот период, что нет, хорошо это или, может быть, нет. Будем говорить, очень надеемся, что будет обратная связь, ваши какие-то вопросы. Дорогие, подключайтесь к нам во время нашего общения. Хочу напомнить, это прямой эфир, поэтому можете слушать, писать, звонить, как вам удобно. И сейчас с удовольствием просто вот представляю наших гостей, которые сидят напротив меня. Ну, давайте начнем, чтобы более было понятно. Так, получается, от меня как зрители видят, наверное, справа налево. Вот, значит, Евгений Блинов, председатель Мессианского союза России. Евгений, шалом.
Шалом.
Дальше мы представим Дмитрий Серой, мессианский раввин города Дюссельдорф. Дорф, Германия. Да, извините, я редко просто выговариваю, говорю вообще вот такие вот города, именно германские, да, немецкие. И также у нас Александр Прохорушкин, мессианский раввин, мессианской синагоги, Шамер Израиль.
Шалом.
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 Шалом. Саша, очень рада тебя видеть. Давно ты у нас не был, поэтому... Ну, благодаря этому событию ты, наконец, с нами. Вот мы долго ждали. Итак, друзья, еще раз скажу, сегодня мы будем говорить о дате 25 лет мессианскому сообществу в России. Вполне возможно, что, может быть, вы сегодня впервые вообще услышите о том, что такое из себя представляет мессианское сообщество. Знаю, что многих людей этот вопрос интересует. И есть вопросы разные, в каком-то смысле, может быть, провокационные, вот, но, тем не менее, люди их задают, будем стараться на них отвечать. Итак, буквально через несколько секунд, дорогие, мы в студию вернемся, начнем общение. У микрофона Татьяна Ваганова. Пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, начинаем наш эфир. И я думаю, что, ну, первый вопрос, знаете, он прям лежит на поверхности, собственно говоря, мы с него и начали. Вот что же такое мессианские общины? Да? Ну, вот кто захочет, ответьте, пожалуйста. Евгений, раз вы киваете головой, вперед.
Ну, мессианское еврейское движение – это движение евреев, которые уверовали в Иешуа как своего мессию. И наше движение, если говорить о последнем времени, это где-то примерно 50 лет после 1967 года, где-то примерно это движение. Но если говорить о большом...
Движение в мировом масштабе,
в мировом,
да,
масштабе,
вы имеете в виду?
Это последнее как бы время. Но если говорить о большой истории, то, естественно, мы верим в то, что первое собрание в Иерусалиме, когда Иисус Христос, наш Мессия, ушел на небо, то первая мессианская еврейская община была еврейская, и вот мы считаем, что мы в какой-то мере хотим восстановить ту самую еврейскую суть, в общем-то, еврейское поклонение Иисусу Христу.
Угу. Кто-то хочет добавить, пожалуйста.
Да, мы берем, как бы мы черпаем источники от тех ребят, которые первые уверовали в Иешуа, которые... Сами были евреями.
Мне нравится, вы так сказали замечательно, так немного по-небратски от тех ребят. Но это вы апостолов имеете в виду, да?
Да, ну да. Послушайте, они были ребятами, они были молодыми людьми, намного моложе, чем некоторые до нашего возраста даже не дожили. И они, не то, что не, я их уважаю, это не то, что я их
Да нет, мы называю. Поняли, на самом деле, да. Это
и
я
они,
так, вы знаете.
Они нам показали пример, они были евреями, они любили Господа, они жили с Иешуа вместе, они проповедовали Его, и они оставались евреями, жили по законам, заповедям и постановлениям, которые исполняли и они сами, и Иешуа, и все их последователи. И мы точно так же, уверовав в Иешуа, мы остались евреями, мы хотим жить так, как Господь заповедовал нам в Писании, так, как они жили, и нам это нравится, нам это более понятно, чем какой-то любой другой формат веры, и нам это приятно самим, и мы это проповедуем, и мы то, что мы делаем, это то, что не делали 18 веков. Люди не проповедовали еврейскому народу, потому что считали, что еврейский народ как-то то ли недостоин, то ли некоторые говорили, они и так благословенны Богом. А мы их учим верить в Иешуа и оставаться евреями, и жить так, как жили наши первые верующие, те, которые названы сегодня апостолами. Они верили, они жили, они любили Господа. И вот мы точно так же хотим это делать в библейско-еврейском контексте.
Ну, Саш, тебе уже просто... Даже... Это сам Бог велел что-то сказать.
Хорошо. Ну, скажем так, что мессианское движение, это, добавлю к своим братьям, что это не какое-то новое течение, скажем так. Это возобновление того старого, давно забытого, может быть, кем-то. То есть, по факту, это не отдельная конфессия протестантской церкви. Это, скажем так, это традиционная синагога, но в части той, где приняли, что обещанный Мессия уже пришел. Ну, потому что сегодняшние синагоги, они все, в принципе, и Хаббат Любавич, и ортодоксы, и хасиды, они все мессианские, они все ждут Машеха, все ждут Мессию. Вот. А мессианская синагога в том плане, что мы имеем сейчас, это те же самые синагоги, которые дождались своего Мессии, которые видят в Иешуа обещанного Машеха.
Ну, восстановление вот этой, значит, традиции, оно, вот как отметил Евгений, началось где-то 50 лет назад, да? Или у кого-то
России,
какие-то есть еще,
да, наверное,
сведения?
Так.
Нет, еще можно отметить...
А Евгений говорил про мировой опыт.
Ну, да, но если говорить про российский опыт, то мы связываем все-таки наше движение с одним из наших мессианских служителей, раввинов. Это Иосиф Рабинович, Кишинев, Молдова, это конец 19 века, и Леон Розенберг, начало 20 века, он служил в Одессе, и потом служил в Польше, это в Германии, в Америке и в Израиле. То есть есть два... имени два служителя, которыми, ну, они не были в полноте, как мы, может, мессианские, но они служили еврейскому народу, и вот два имени, Рабинович и Розенберг.
Да, вот замечательно, что вы сказали про Рабиновича, потому что я очень хотела выйти именно на него. Вот когда была деятельность Иосифа Рабиновича, да, она произвела фурор в свое время, он пытался как бы реформировать общество, он был общественным деятелем, очень интересным человеком, и главное, вот его принцип, то есть он предлагал, чтобы евреи, которые уверовали в Иисуса Христа, они действительно собирались как вот в такие еврейские общины и богослужения проводили немного не по православной традиции, как было принято на тот период. И хотя у него были последователи, и движение получило свое распространение, но тем не менее он все время был как бы между двух огней. То есть его активно не принимала православная церковь, и активно не принимали, значит, со стороны синагоги, раввины, многие евреи и так далее. Да? И как-то вот оно как бы вспыхнуло, вот это пламя, потом снова загасло. То есть это, как вы говорите, было в 1882 году. Там, то есть да, это, да, получается, у нас конец 19 века. Сейчас у нас 21 век. Да, вот сейчас ситуация в этом противостоянии, она как-то изменилась? То есть в отношении, например, того, в отношении принятия там, стороны христианской церкви и принятия евреев, раввинов и так далее? Или, по большому счету, все осталось, ну, пока на том же уровне, вот как вы считаете?
Ну, я думаю, что в современном мире, опять же, есть возможности нам быть, как общинам, синагогам. И мы являемся как бы частью сообщества религиозного, можно так сказать. Но все равно есть определенное непонимание с той и с другой стороны. Но мы как-то решаем эти вопросы, двигаемся. Мы есть, мы пытаемся сделать то, что мы делаем. Если говорить, опять же, за последнюю историю, там, 50 лет, то мы рассуждали вчера тоже с раввинами, с нашими служителями, что наше движение снова поднялось в ответ на то, что евреи, которые уверовали в Иисуса Христа и росли где-то в христианских церквях, в семинариях, встречаясь с богословием, с теологией антисемитской или против Израиля, они просто внутри возмутились и решили создать свое движение, и эти, в общем-то, синагоги начались, ну, в основном в тот момент это Соединенные Штаты Америки, вот, ну, и, в общем-то, а поскольку страна, и там разные люди могут поклоняться Богу по-разному, то эти синагоги стали быть. Первая там синагога в Чикаго была в 1975 году основана.
Но если быть честными, это вообще, опять же, ничего нового. Первых верующих в Иешуа тоже гнали, и Иешуа сказал, что будут гнать вас из синагог за имя мое. И был период такой, первый, начало второго века, где место уже мессианским евреям не было в синагоге, но и церковь их уже не принимала из-за того, что в Римской империи евреи были под запретом, в гонениях, и ну, разные другие даже теологические причины. Поэтому то, что с Рабиновичем произошло, опять это не новое, то, что сегодня происходит, то же самое абсолютно. И поэтому я обратил внимание, что Рабинович, он как бы точно так же, как и апостол Павел, или, как мы знаем, его звали Ребе Шауль, точно так же, как первые верующие, они никого не спрашивали. Они верили в Бога, они слушали Бога, исследовали туда, куда ведет их дух. Точно так же Иосиф Рабинович, он тоже особо никого не спрашивал. Он уверовал, он распространял свою веру. И то же самое с нами происходит сегодня. Мы не смотрим, принимают нас или не принимают. Мы верим, что нас Дух так ведет. Мы верим, что мы исполняем волю Господню для последнего времени. И поэтому наше движение, оно сегодня достаточно успешно распространяется, растет среди еврейского населения, даже в Германии. Потому что я живу в Германии, и это, ну, мне кажется, для евреев не самое лучшее место на планете Земля, куда вообще еврей должен приехать. Но несмотря на это...
Да, особое место.
Да, особое место. И несмотря на это... Мы там живем, мы верим в Иешуа, мы делимся с евреями нашей вере, и порядка 40 общин сегодня в Германии посреди небольшого количества евреев, которые там живут. И я считаю, что действительно была воля Божья, чтобы мы это делали, потому что мы видим достаточно большой успех.
Дмитрий, ну вот вы нарисовали такую картину, вот в перспективе вы видите, тем не менее, ну, скажем так, какие-то большие точки соприкосновения, какое-то единство с кем-то, с одной или с другой сторон вот этих непринимающих, или вы считаете, что вот по большому счету, как начался этот исторический путь в каком-то отвержении, то есть, в принципе, так это и будет продолжаться, то есть вы будете вот каким-то таким идти отдельным путем, ну, каким-то образом соприкасаясь то с одной, то с другой стороной. Это я сейчас вот о христианском и иудейском мире говорю.
Но мы прослеживаем в Писании четкую формулу, как это все тогда происходило и как это сейчас происходит, очень похоже все. Те, которые действительно следуют за Духом Божьим, те, которые верят в Бога всем сердцем, те видят, любят в нас Божье движение, те любят нас, уважают нас, ценят нас. У нас прекрасные отношения с отдельными общинами, с отдельными пастырями. И,
христианскими.
Христианскими, угу. Конечно. Они нас любят, они нас уважают, они нас приглашают. И мы общаемся, но есть те, которые по какой-то причине нас ненавидят. Ну, мы понимаем, что это ничего нового. Антисемитизм никто не отменял, это не новое, это не... Я думаю, что антисемитизм с появлением евреев начался, уже Авраам на себе прочувствовал антисемитизм, и поэтому мы понимаем тех людей, которые нас не любят. Хорошо, ну, так, значит, так должно быть. Я не знаю, по какой причине, но есть... церкви, которые нас не любят, которые против нас проповедуют, которые нас как-то там странно называют. Ну, послушайте, слава Богу за них, значит, пусть их Бог благословит, скажем так. Мы не просто, не, если бы мы думали, о, нас не любят, на нас не так смотрят, у нас, скорее всего, ничего не получилось. Потому что если нет полной убежденности в том, что ты делаешь, то не будет никогда никакого успеха. Поэтому, если это дело Божье, как написано в Писании, то значит, надо двигаться в этом направлении.
Дмитрий, вот вы сказали, что дружите с некоторыми христианскими общинами, а с иудейскими синагогами у вас как складываются отношения? То есть если вот есть понимание какой-то стороны служителей, церквей, то как в отношении, допустим, ортодоксальной синагоги, раввинов, там идет какое-то движение на встречу?
Опять же, все зависит от людей, водимы они Духом Божьим или они занимаются религиозной деятельностью.
Ну, я просто по факту. То есть, да. Дружите
по
или
факту
нет?
По факту есть отдельные есть, личности. Да? Официально. Mm-hmm. Мы знаем, что синагога, она учит том, что мы нехорошие ребята. То, что мы делаем не то дело, которое надо делать, учим евреев не тому. Но у нас есть раввины, которые не против нас ничего не имеют, не конфликтуют. У нас есть общение с различными раввинами, но это отдельные личности, как бы, которые... Но официально, естественно, синагога нас не принимает. Но она нас и не принимала и 100 лет назад, она нас не принимала и раньше. Жаль, но я верю искренне, что эти времена пройдут. Недопонимание есть, ну, как бы, я вам так скажу. Даже часто между мужем и женой не всегда допонимание, что мы уже будем говорить в таком масштабе.
Вот скажите, пожалуйста, вы сами называетесь и по статусу, вы служители или раввины?
Ну, у нас есть и некоторые общины, которые принимают решение внутренне, что они синагога, и у них статус мессианского раввина. Например, Александр Викторович, он старший раввин.
Да, вот про Александра Викторовича я в курсе. Да.
У нас некоторые общины называют пастор. И они, ну, это каждая община решает по-своему. Отвечая на ваш вопрос по поводу взаимоотношений с разными и христианскими, и еврейскими организациями, наша позиция строить отношения и быть в мире со всеми. У нас хорошие отношения со многими конфессиями, например, в России, если мы говорим за Россию, со всеми союзами евангельскими. И, как сказал Дмитрий, что если люди хотят и открыты, мы общаемся. Например, я проповедую в разных церквях Нижнего Новгорода, я сам из Нижнего Новгорода, хотя являюсь председателем Мессианского союза, то я дружу с разными пастырями и проповедую, и мы делаем совместные служения и праздники. По поводу отношений с синагогой, наша позиция, что мы дружим, мы стараемся дружить. Например, мои помощники, они являются частью тоже еврейской общины, и раввины знают, что они верят в Иешуа. Вот, и они постоянно пытаются, чтобы это прекратилось, но они ничего сделать не могут. Поэтому мы строим отношения, мы считаем, что мы должны быть частью и еврейской общины, поскольку мы имеем еврейское наследие и сами имеем еврейские корни, и также мы верующие в Христа, в Мессию, то мы имеем отношения и с церковью.
Может быть, вы сейчас опровергнете или, наоборот, как бы утвердите? Просто вот совсем недавно прочитала такую интересную, ну, не новость, но, может быть, новость для меня, просто вот такую информацию, что, допустим, еврей, если еврей по маме, и он, скажем так, исповедует Иисуса вот как Господа и Спасителя, ему отказано в Алие. Вот если, например, он еврей по папе, там, по, вот, ну, в общем, скажем так, стороны мужской линии, то, в принципе, вот, пожалуйста, он может действительно переехать в Израиль. То есть это так, нет?
Ну, это все зависит от чиновника, который этим занимается. Насколько, опять же, я не израильтянин.
Но на законодательном уровне не знаете, да, в курсе? Вот
нет,
насколько
на законодательном уровне этого вообще нет. На законодательном уровне все религии равны в Израиле, как обычно. Они не могут.
То есть это рассматривается частным порядком на поместном уровне?
Да, но получается, почему так? Потому что если еврей принимает какую-то другую религию, как бы официально, допустим, в России еврей – это и национальность. Но вообще во всем мире еврей – это не национальность, это вероисповедание. Допустим, когда я где-то говорю, что я еврей по национальности, в Германии вообще этого не понимают, потому что это вероисповедание. И поэтому в Израиле рассматривается точно так же, потому что основное течение иудаизма – это течение ашкеназское, которое сегодня руководит практически во всем мире, и в Израиле в частности, и все идеи вышли из Германии тоже в свое время. И такая идея, что если ты по маме еврей, то ты не можешь не верить в Бога Авраама, Исхака и Якова, как все евреи. А если ты по папе, ты не еврей, вроде бы кажется. А
ну
если
да,
ты не
да,
еврей,
да, смысл-то понятен,
ты можешь
да.
верить в кого угу. угодно, какая разница.
Угу.
И вот только вот по этой причине, но опять, это каждый частный случай по-разному.
Понятно, да, спасибо.
Поэтому нельзя
угу.
так говорить.
Вот я хотела опять вернуться именно к, вот, к статусу раввина. Вот, если мы говорим о том, что у нас, вот и Саш, тогда к тебе, наверное, в первую очередь, потому что ты как раз раввином и являешься. Вот когда какое-то происходит пересечение, допустим, с иудеями, да, именно раввинами, то есть вот восприятие, оно как тебе идет?
Ну, здесь все очень просто. Долгое время у меня внутренне было некое такое борение, почему раввин, почему не... Я вышел из баптистской церкви, и думал, там пасторы, пресвитеры, диаконы, то есть какой раввин, где что, чего. Но общаясь с некоторыми нашими традиционными братьями-раввинами, они однозначно меня убедили в том, что раввин – это учитель, учитель закона. И если есть некая аудитория людей, которые ты обучаешь закону, писанию, и они принимают тебя как учителя этого закона, для них ты раввин. То есть ты можешь не быть раввином для, по статусу там, или по званию, или для там, традиционной синагоги, но для того сообщества, где ты пребываешь, если ты обучаешь закону, учишь закону, то ты являешься раввином. Вот. Соответственно, как мы к этому относимся? Если как к должности, как к званию, как к призванию, то здесь многогранная история. Поэтому у нас в синагоге я являюсь раввином. Когда я прихожу в Центральную Баптистскую Церковь, меня представляют как пастора общины Шаме. Даже не говорят синагога, говорят просто пастор общины Шамер Исраэль. Вот так называют.
Ну, образование у тебя
У меня какое? Есть и духовное образование.
Ну, то есть, вот я просто хотела спросить, допустим, раввин вот как раз мессианской общины, то есть он может получить образование там же, где раввин, допустим,
нет.
иудейской общины,
нет.
или есть какое-то специальное образование,
нет.
которое готовит раввинов мессианской общины?
Если мы говорим про статусность, то, соответственно, по традиции уже принято так, что обучение происходит в традиционных ешивах. Естественно, в традиционных ешивах нету мамашеха в виде Иешуа. Соответственно, мессианские раввины не могут отучиться в традиционной ешиве. Возможно, что...
Но свои еще пока не создали.
Мы...
В перспективе
на пути.
Есть желание?
Мы на пути.
Есть действительно в Америке и сейчас есть в Берлине школы, которые... дают аккредитацию раввинистическую, то есть это такие мессианские ешивы, которые имеют аккредитацию, то есть они будут признаны во всем мире, и в Америке это уже много лет, сейчас в Европе это все строится.
Ну, достаточно важно, да, согласитесь.
Да, допустим, в нашей значит. Ситуации я себя официально не могу назвать раввин по причине того, что у меня нет раввинистического образования, то есть раввин, он не связан с деятельностью, которую я веду только, а это как бы в нашей среде считается, ты должен 10 лет проучиться в ешиве, ты должен получить статус, изучить то, знать это. В этом смысле я не раввин. Но в смысле того, что я веду мессианскую синагогу, у нас есть свитки Торы, мы учим людей Писанию, я являюсь главным учителем собрания, у нас литургия проходит. То есть мы строим синагогу, мы не строим какую-то другую организацию, поэтому по статусу я вроде бы раввин, но по образованию нет. Поэтому я себя называю руководитель общины.
Угу, понятно. Скажите, а вот...
Я могу добавить,
ответьте,
значит,
да?
Да, угу. Вот в этот период, когда распался Советский Союз, и когда началось как раз наше мессианское движение, то целью все равно было создать систему обучения, и у нас... Очень давно работает, ну, это сейчас на территории Украины, в Одессе, Мессианский еврейский библейский институт. И это как раз была подготовка кадров, особенно много вот в Украине. Если говорить про нашу Россию, то у нас тоже был 2 года Мессианский еврейский библейский институт. И это тоже форма мессианской ешивы. И после окончания некоторые наши вот эти выпускники, они служат в мессианском движении. Сейчас такой институт открыт. Вот мы буквально были в Польше, в Варшаве открыт филиал, и было предложено людям, в принципе, заочно обучиться, и тогда ты получаешь статус, ну, что ты имеешь там бакалавра или магистра. И также у нас были курсы, мы приглашали раввинов наших, союза американского нашего, дружественного, и было 10 курсов, 10 предметов. И после окончания, то есть человек получал определенную бумагу, которая, если он приезжает в Америку, например, то он имеет статус для американских мессианских общин, что он закончил вот этот уровень ешивы. И еще форма у нас, поскольку непросто в России сегодня сделать систему образования, например, то мы присоединяемся к некоторым теологическим семинариям. Например, я там закончил там Московский теологический институт, и для того, чтобы, если по закону России нужно будет иметь духовное образование, то я имею статус бакалавра. И, естественно, то есть, ну, как бы, с точки зрения государственной, как бы, ну, то есть, я имею право. А вот мессианское движение, мы в процессе. Вот сейчас решаем эти вопросы.
Да, понятно. Ага. Вот хотела спросить, вот, о мессианские общины, да, а их вообще, их посыл, их учение, оно направлено больше на вот какую аудиторию? Ну, как бы, напрашивается само по себе, да, это евреи, да? Это, вот, скажем так, по практике, это действительно так? Вот, например, так как вы, Дмитрий, из Европы у нас, да, из Германии, вот, а Евгений и Александр, они из России. Вот интересно, например, вот, что бы вы сказали, у вас процентное соотношение евреев в вашей, например, общине какое? То есть сколько у вас евреев?
Я вам скажу так. Изначально мессианские общины, написано в Деяниях апостолов 15 главе, они открыли двери для неевреев. И на сегодняшний день это, скорее всего, единственная еврейская организация, которая принимает неевреев, и они имеют такой же статус, как евреи в наших общинах. Но это еврейская организация. Неевреи, приходя к нам, он перенимает или принимает тот образ жизни, который Господь заповедовал для евреев, мы читаем это в Торе. И он становится частью еврейского общества в любом виде. Кто хочет в физическом, кто хочет в духовном, но тем не менее, приходя к нам, неевреи, они становятся частью еврейского народа и тех обетований, которые принадлежат еврейскому народу, но у них есть выбор. Они могут это делать, могут это не делать. А евреи, они, приходя к нам, остаются евреями. Никто верой в Иешуа не отбирает еврейство, и поэтому мы с удовольствием принимаем их тех и тех. На сегодняшний день в нашем собрании, или я скажу за всех, все собрания, которые находятся в Германии, скажем, 50 на 50.
То есть 50% евреи, да, 50%
в одном, не евреи. Допустим, в нашем собрании чуть побольше, в нашем может быть 60 на 40. Ну, в общем, 50.
Евреев.
Да.
Угу.
Но мы понимаем, в Германии такая сложилась ситуация историческая, что евреев почти не осталось. И тот наплыв из бывшего Советского Союза, тех людей, которые говорят на нашем, на русском, или на вашем русском языке, или на нашем общем, их не так много. У нас плюс-минус 300 тысяч.
Да говорите, конечно, на нашем. Вы же наш, Дмитрий, да. Вот вы мне рассказали тайну, вы родились здесь у нас.
Хорошо. Да. И поэтому у нас всего лишь 300 тысяч. И, естественно, местных людей намного больше. И мы являемся очень привлекательной частью для многих христиан, которые видят в нас что-то такое, что у них в церквях нету. И мы очень неохотно таких людей принимаем. Потому что христиане не ходят в свои церкви. Слава Богу за них. Пусть они ходят, пусть они там живут, любят Бога и остаются в том призвании, в котором они призваны. Но если мы, к нам приходят люди, то есть мы не закрытое общество, к нам приходят люди извне, принимают Иешуа, допустим, немцы. Мы, я вам скажу, в Дюссельдорфе мы погрузили уже несколько десятков, погрузили, это имеется в виду водное крещение, несколько десятков немцев. Представляете, евреи в Дюссельдорфе во имя Иисуса Христа погружают или крестят немцев, которые уверовали у нас, они приходят, и мы их очень с удовольствием принимаем. Они становятся частью нас.
Да, такой сюжет не привиделся бы ни одному драматургу энное время назад.
Да, послушайте, это для меня это было тоже непросто, я вам честно скажу. Я не ожидал, то есть, что к нам будут приходить немцы еще в таком количестве. И к нам приходят также немецкие евреи, и с бывшего Советского Союза. Поэтому у нас такое движение, но оно все равно еврейское, в еврейском контексте.
Что ответит Россия? Значит, вот там где-то 50 на 50, 60 на 40. Как у нас обстоят дела? А
вообще, ну, у нас по-разному тоже в разных общинах. Но, например, в нашей общине в Нижнем около 30% евреи имеют корни еврейские. 70% это не евреи. Но те вот люди, как сказал Дмитрий, которые посвящены служению, и они понимают, почему они в этой общине. Изначально мессианские еврейские общины были, ну, как бы основаны или восстановлены именно для того, чтобы еврейский человек, приходя в наше собрание, чувствовал себя как дома, чтобы он оставался евреем и рос как еврей, жил как еврей. Поэтому мы действительно, то есть, ну, продолжаем это делать, и вот, ну, в этом плане процент разный, то есть где-то 50, где-то 60, ну, то есть вот...
Саш, ну, если есть что сказать, пожалуйста.
Ну, в начале пути 25 лет назад община в основном состояла из евреев. Это процентов, наверное, 80 было евреев. Вот первые фестивали, которые проходили, было вчера, вот говорили, 5000 евреев было собрано.
Почему потом поредели ряды?
Все естественно. Это многие из них пошли, как говорится, на повышение. То есть отошли в вечность.
Ой, какой интересный этот, да, надо запомнить.
Многие из них совершили алию, что тоже сделали восхождение, можно сказать. Поэтому, естественно, за последние 25 лет количество евреев в нашей стране, оно существенно сократилось. Соответственно, то есть это как бы, ну, естественно.
Ты это напрямую, да, связываешь с тем, что, соответственно, сократилось,
конечно,
и пребывание
мессианских
общин.
Конечно, потому что вот непосредственно вот в нашей общине за 25 лет около, наверное, 30, у нас община не такая она большая, около 100-120 человек, но и оно такое примерно и остается вот в такой в численности вот на протяжении этих 20 лет. Так вот, наверное, человек уже 30 уехали, совершили алию, и, наверное, человек 20-30 покинули нас, как бы сказать, уже вот умерли. Поэтому в данной ситуации сейчас у нас вообще не порядка 30-35% это еврейское население, а подходя к ответу на вопрос, кому мы благовествуем, конечно, цель, изначальная цель, это благословение сначала в первую очередь иудею, а затем и еллинов. То есть мы не чуждаемся и еллинов, но цель у нас как раз быть именно тем самым домом, где светский еврей может узнать, что обещанный народу Машиах уже пришел. То есть все-таки мы направлены на еврейскую аудиторию, на наш народ. Вот. Но если у людей есть внутреннее откровение, внутреннее дерзновение, как когда-то было у Руфь, то, соответственно, эти люди также составляют общины. К сожалению, за последние годы мы видим, происходит наполнение мессианских общин, мессианских синагог людьми, которые бегут из церквей. Просто они бегут из церквей. Чем-то недовольны, что-то не так, что-то не так. И пытаются примкнуть к мессианскому движению. И это есть некая опасность. Опасность для мессианского движения, в частности, в России. Чтобы не произошла некая ассимиляция, и мы опять растворились, и как бы очередной виток возник бы лет там 100-200 спустя, опять возгорелось бы еврейское служение.
Я вам задам такой вопрос, но не думаю, что он как бы некорректный, но тем не менее. Вот вы сами здесь сидящие и представляющие, да, все-таки общины. У вас есть еврейские корни или у кого-то их нет, то есть кто-то вообще не еврей?
Ну, у меня, я по дедушке еврей, то есть родители как бы у меня русские. Я по дедушке еврей, я как бы, можно сказать, не еврей, ну, по галахическому, но служу в мессианском движении уже 23 года.
Я по всем параметрам еврей, начиная от дедушек, бабушек, кончая носом, то есть у меня
То есть
не
сам нос, он говорит просто,
да,
за себя.
У меня еврейских корней у меня просто нет, и, в общем, в моем роду и раввины были, и... практически со всех сторон, поэтому вот так вот сложилось исторически.
А у меня брат еврей, вот Дмитрий. То есть на самом деле...
Сказал Саша по-еврейски очень, но все-таки как никогда, как среда, она обязывает.
Давай о себе расскажи.
У меня мама из народа Израиля.
Понятно, то есть ты прямо вот... все спокойно, ну, с Алией можешь восходить на новый уровень. Хорошо, но пока ты с нами.
Да.
Хорошо, вот мы говорили просто о вот этом непростом таком противостоянии, да, мессианского движения между христианским миром и иудейским, что это продолжается как бы до сих пор. Но все-таки, насколько я понимаю, что... Но больше и контактов, и какого-то соприкосновения получается именно с христианством, потому что там основа очень такая сильная, объединяющая, это Иисус Христос или Иешуа Машиах, да, который как раз и дает возможности к этим каким-то шагам навстречу друг другу. Соответственно, здесь вот Дмитрий и Саша, вот от них, уже не помню, вот, а не Дмитрий, Евгений, вернее, да, Евгений и Саша, вот вы говорили, что вообще сам принцип или, скажем так, мотивация создания вот мессианского движения, возрождения его, да, не создания, а возрождения, потому что к созданию мы говорили, да, вот как бы изначально, значит, способствовало то, что, ну, и антисемитизм, непринятие евреев, сложные отношения, конечно, евреев вот внутри христианства и так далее. Вот сейчас, например, я вижу такую ситуацию по многим церквям, то есть как вы, например, на это смотрите, как оцениваете. Очень многие церкви, крупные, некрупные, в больших, малых городах, они начинают еврейские служения именно внутри церкви. И как раз там очень много говорят уже о еврейских праздниках, говорят на открытых воскресных богослужениях для всех об этом, да, приглашают всех желающих их посетить. То есть, по большому счету, очень многие церкви, ну, я сейчас за протестантские говорю, хотя я знаю, что и у католиков тоже это есть, ну вот за протестантов, очень многие открыты именно к тому, чтобы как раз вот не было вот этого диссонанса, когда человек приходит, светский он или нет, еврей в церковь, чтобы он ощущал себя вот каким-то изгоем, каким-то не таким, чтобы его заставляли перекрещиваться, там, не знаю, во что-то, от чего-то отказываться. То есть многие церкви к этому открыты. Вот вы не рассматриваете, например, это, ну, как один из шагов, вот, ну, не знаю, какого-то тоже возможности каких-то соединений, каких-то единых направлений в этом? Или вы все-таки видите в чем-то принципиальную разницу? Ну, вот если она есть, то в чем она? Да? То есть, например, церкви, которые исповедуют Иисуса Христа Господом Спасителем, ну, естественно, потому что христианская церковь, церковь, в которых есть еврейские вот эти служения, церковь, которая работает, например, там помогает евреям приезжать в Израиль, там делает разные-разные кампании в сторону еврейского народа. И тогда вопрос, почему вот не объединяться, почему не с ними? В чем тогда принципиальная разница? Ну, я уже говорила, да, повторю еще раз вопрос.
Ну, разница ключевая. Все дело в том, что ни одна церковь, она не может быть для еврея тем самым домом, которым может быть синагога. Это, опять же, сложилось исторически, ментально, и как бы церковь ни старалась делать вид, что она...
Делать вид, то есть вы считаете, что это неискренне?
Нет, не дело не в искренности.
Просто когда говорят делать вид, это значит, что человек неискренне что-то, да, просто делает вид.
Допустим, касается еврейских праздников или еще чего-то, церковь все равно будет это делать так, как она понимает. Но есть определенная традиция, есть еврейская форма, и я вам честно скажу, что любая вещь, которая делается не с какой-то целью, например, праздновать те же праздники, начинает церковь праздновать, ну, допустим, у меня такой опыт, начинают праздновать, чтобы привлечь евреев. Я считаю, это вообще неправильно. То есть это абсолютно неискренне. То есть мы празднуем не потому, что мы хотим праздновать Божьи праздники, ведь это же не еврейские праздники на самом деле. Это же Божьи праздники. Или одевают кипы, талиты, чтобы привлечь евреев, или чем-то заманить. Я считаю, что это неправильно. Я не вижу этого в Писании. Вот этих вот мы какие-то придумываем фишечки, чтобы заманить. Допустим, я искренне сам праздную праздники, так как заповедано Господом,
заманить,
и приглашаю людей.
Просто когда вы говорите, да, там, значит, заманить.
Ну, может быть, сленг немножко другой,
я понимаю, да, но просто сразу интересное ощущение, знаете, что чтобы... вот, людей там оббирают до нитки или еще что-то, а потом, ну, то есть какими-то мошенническими такими, да, способами.
Есть, но
вроде бы...
Есть немножечко.
Нет,
будем
вроде бы их, как бы, скажем, в первую очередь, ну, им проповедуют Иисуса, чтобы люди приняли Иисуса Христа
как
спасителя.
Хотят привлечь чем-то. но привлекают не напрямую, не говорят им, послушайте, давайте будем честными, давайте откроем все карты, давайте будем верить в Иисуса, это ваш Мессия, и т.д. и т.п. А говорят, придите к нам на праздники, мы вам там тот, мы вам там это. Это очень красиво все выглядит, но потом контекста еврейско-библейского в церкви нет. И еврей все равно видит. Я, как еврей, пришел в церковь, очень хорошая церковь, потрясающий у нас был пастор. Но я задавал ему вопросы, на которые он мне не мог вообще ответить. Я его спрашивал, почему мы не празднуем, например, Пасху, так как она, как праздновал ее Иисус, например. Он же не праздновал воскресенье, согласитесь. Или почему мы не празднуем другие библейские праздники? Ведь это же праздники Господни. Почему день рождения церкви мы празднуем, а это не празднуем? У евреев очень много вопросов. И церковь не ответит на эти вопросы на данный момент пока нет. И поэтому есть традиции церковные, есть традиции еврейские, и мы создаем тот дом, где евреи, приходя туда, приходят к себе домой. Церковь на сегодняшний день, я не вижу, чтобы могла удовлетворить или ответить на те вопросы, на которые просто любой светский еврей будет задавать. А вы знаете, что у нас такой народ, мы всегда задаем какие-то не те вопросы, на которые можно ответить.
Дмитрий, я вас понимаю, да, но я просто вижу, что даже в протестантской и православной церкви как раз очень много евреев, которые как-то получают ответы на свои вопросы, даже и сейчас, вот на данный момент. Вы посмотрите, православие, там вот еврей на еврей, извините, даже там они каким-то образом умудряются получать ответы на вопросы.
Слава Богу за них.
Это меня классные, тоже это радует. Да.
Классные светские евреи, которые...
Это я просто в ответ на ваш вот этот аргумент, что церкви не способны давать ответы на вопросы, а получают, что как-то дают, и люди остаются.
Давайте
там,
будем честными. Те люди, которые евреями. Пришли в православие, они пришли тогда, когда, во-первых, мессианского движения или не было, или вообще никакого движения.
Ну, уже 25 лет в России, так что уже прилично, в принципе, это не вчера тоже началось.
Ну, это, я так думаю, люди возрастные уже. В основном, насколько я это знаю.
Очень разные.
Очень разные. Хорошо, вам больше известно. Но, допустим, так, как у нас сложилась
ситуация. А про протестантов я вообще не говорю. Там очень много молодежи, еврейской в том числе, очень много.
Не, ну, сейчас, конечно, то, что мы видим, это радует, конечно, что церковь в том своем исполнении, которое мы сейчас имеем, она... Она трансформируется, и она изменяется, и взгляд по отношению к народу Израиля у церкви, у протестантской церкви, да и у православной тоже церкви, все так или иначе, мы видим, по крайней мере, может быть, ну, не на самом верху, а вот среди прихожан, он меняется в ту сторону, что люди начинают понимать, что нужно благословлять евреев. Нужно молиться за Израиль, нужно способствовать тому, чтобы паства, которая приходит, она начинала любить Израиль. Это да, конечно. И, естественно, во многих церквах есть евреи, и они несут служение, трудятся, и их, казалось бы, все устраивает. Конечно, так оно и есть. Но есть тот, скажем так, у нас был праздник Суккот, вот буквально, ну, может быть, ну, недавно.
Да, недавно, да, прошла серия осенних праздников.
И есть это такое объяснение, почему четыре вида растений, и эти четыре вида растений ассоциируются с четырьмя различными типами людей, пребывающих в народе Израиля. То есть они все разные. Кому-то нужно прям, чтобы он был, он и пах, и приносил плод, а кто-то и не приносит плод, и не пахнет. То есть, соответственно, это хорошо, что наш народ, он везде есть. Вот, с другой стороны, мессианское движение – это не конкурирующее какое-то движение. Это как раз то место,
но
когда…
просто многие воспринимают когда, это именно таким
образом. Я объясню,
образом.
Это то, когда человек в силу какого-то своего, может быть, духовного роста постепенно приходит дальше, и ему чего-то не хватает, и он хочет идти дальше. Буквально недавно у нас была прихожанка, она пришла из православной общины. Она такая, как бы сказать, харизматка, она хотела танцевать. Я думал, а что же ты делала в православии 20 лет? Она говорит, я ходила, как вот...
Танцевала тайно.
Нет, она комнате. Приходила, я не мог это...
А потом на исповедь к батюшке.
Две вот. Поэтому в данном случае, мне кажется, когда евреи начинают задавать вопросы и не находят на них ответы, он начинает искать что-то дальше.
Тогда есть вы.
Возможно, и после нас он дальше куда-то идет.
Может быть, поэтому есть мы. Потому что наша основная, я считаю, что еврей, то есть должен быть евреем. Ну, опять, для меня важна демографическая составная, потому что у меня дети, и я думаю об этом. И для меня важно, чтобы мои дети оставались евреями, чтобы они служили Богу так, как это заповедано отдельно для евреев. А вы знаете, что есть в Писании два народа, евреи и неевреи. Это не мы придумали, это вопросы Господу нашему. И поэтому для меня это важно и принципиально. И человек, который идет в церковь, есть такая статистика американская, европейская, немецкая, о том, что человек, который идет в церковь еврейской национальности, буквально через 2-3 поколения уже никто не помнит, что кто-то где-то когда-то был евреем. Это перестает быть нужным. Но, допустим, для меня, для моей семьи, для тех людей, которые ходят в нашу общину, это принципиально важно.
Ну, у нас мало времени, а тем не менее хотелось бы еще задать некоторые вопросы. Значит, по поводу как раз вот сейчас всего услышанного. Дело в том, что вот, например, когда мы с Сашей сейчас беседовали, я сказала, что ощущается вот в обществе некая такая, ну, некая конкуренция, да, вот с христианским сообществом, но я бы сказала даже не то, что конкуренция, а некое противостояние. Вот многие это расценивают, потому что вот когда люди слушают, и вот уверена, сейчас тоже у слушателей вот есть такие вопросы все-таки, почему не в церкви? То есть для многих это, ну, некий такой путь к разделению, а разделения у нас и так достаточно внутри христианства. Ну, представляете себе, да, прекрасно знаете эту картину. Вот, и это одно из преткновений тоже, поэтому для людей это вопрос, вот, потому что вы четко обозначаете, мы не церковь, мы синагога, мы вот как бы христианство отношений не имеем, тем не менее мы верим в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, ссылаясь на то, что это все пошло с древних времен, с ребят, вот как сказал, да, значит, Дмитрий, с апостолов. Вот, то есть вы, например, считаете, что сценарий, допустим, работы апостола Павла по язычникам, по спасению язычников был вот как раз формата того, что вы делаете сейчас, то есть это должна быть, и это была изначально, вот такая вот синагога, значит, со всеми исполнениями всех абсолютно еврейских традиций, обрядов и так далее, всем язычникам без исключения, все должны были все это делать, то есть вообще, мне кажется, что сценарии все-таки разные, вот когда читаешь Писание, видишь, как там это проходило, и как они договаривались, например, о взаимодействии с язычниками, которые приходили к ним уже, да, в общину, и, например, то, что мы видим сейчас, ведь когда к вам в общину приходят, у вас же, например, не евреи, у вас же нет какого-то отдельного для них служения или еще что-то, там же все в одном процессе происходит, правильно?
Ну, смотри, Татьяна, здесь вопрос такой, что очень простой пример, школа, общеобразовательная школа, где учатся дети из разных национальностей, из разных стран, и еврейская школа, тоже общеобразовательная, но еврейская школа. То есть в одной школе ребенок чувствует себя вместе как бы со своими, как бы сказать, ну вот, со своими соплеменниками, можно сказать, да, а в другом он чувствует просто толерантность по отношению к себе.
Нет, я просто возвращаюсь, да, к апостолу Павлу, а то апостолу... есть ты считаешь, нет, что нет, там нет, должна нет, была нет, точно такая нет, же быть еврейская школа, которой апостолу... присоединяется огромное количество нет, язычников.
Апостол Рав Шауль, апостол Павел, он был, как сказать, апостол для других народов, как называют, для язычников.
Да, да? Но он общины, да, создавал.
Да. Естественно, а предназначение народа Израиля, если мы начинаем понимать, для чего Господь создал его, народ Израиль. И ведь все народы созданы Всевышним, абсолютно все.
И у нас одна минуточка.
Да, и всех он любит, соответственно. Но он предъявляет разные требования к разным народам, скажем так, по-простому.
Хорошо,
ну, то есть, ну, он предъявляет как бы к народу Израиля более, может быть, повышенные требования и делает определенные поблажки для других народов.
Да, я поняла, что этот вопрос не надо задавать, когда время уже подходит к концу, потому что он требует более такого обширного и ответа, и погружения. Я думаю, что мы к этому вернемся обязательно, потому что, ну, на самом деле вопрос такой, он популярный, и он очень адекватный.
Да, он и простой, в принципе. В Деяниях апостолов 15 главе там все вопросы решены были. И это,
ну,
все
я тоже так думаю. Просто я не вижу просто очень похожего сценария, вот в чем дело. Я вижу некие расхождения. Но, тем не менее, вот у нас осталось буквально 30 секунд, и нам нужно подзанавить, что такое оптимистичное. Во-первых, хочу сказать, что я поздравляю вас с тем, что 25 лет – это все-таки определенный период, и слава Богу, что есть это движение, и хорошо, что есть вот такая возможность обращаться, знать христианские традиции, иудейские традиции, корни, видеть историю пересечения, скажем так, видеть определенные возможности, которые открываются передается именно через ваше служение, поэтому от нас вам поздравления. Вот, и если вы хотите, вот буквально... Нет, все уже. Я и закончила. Хорошо, спасибо вам огромное, что вы были, что вы отвечали на мои вопросы. И я очень надеюсь, что мы услышимся в следующий понедельник, дорогие. Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.